Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведет Наталья Джинпаладова
и Марьяна Тарачешникова. Всем привет!
Ко мне во двор пришла в очередной раз соседка с проверяющими. Я ее послала на три буквы. Является ли это оскорблением? Спрашивает человек на форуме для юристов. Или вот, если человек называет родительский комитет, в который входят конкретные люди, сплетниками и стукачами, является ли это оскорблением личности данных людей, и что мне за это будет?
Ну, это, конечно, зависит от того, насколько обидчивы эти личности, но звучит не очень приятно.
С другой стороны, те люди, которые эти слова говорили, они же ведь имеют право на выражение собственного мнения. Вот у нас есть Конституция, есть статья 29, которая гарантирует свободу слова.
Но в любом случае, как еще давно-давно говорил, по-моему, Томас Гоббс, если я не ошибаюсь, свобода любого человека заканчивается там, где начинается нос другого человека. И вот мы сегодня попробуем разобраться, где начинается нос других людей.
Что-то вы меня больно утесняете, папаша.
Ну, на самом деле, в той же Конституции есть ответ на этот вопрос. 21-я статья Конституции России говорит о том, что каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. То есть, если человек посчитал, что другой своими словами задел его честь и доброе имя, то он уже может каким-то образом за это бороться. Но тут важно понимать все-таки, что же такое с точки зрения российских юристов то самое оскорбление. Вообще оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Вот это прям ключевые слова. Я попросила адвоката Международной правозащитной организации «Агора» Станислава Селезнева пояснить, что именно может считаться оскорблением, а что нет.
Для разных лиц, для разных объектов оскорбления одна и та же форма может быть как и крайне неприличной, так и совершенно привычной в общении.
Если я назову преподавателя какого-нибудь вуза крысой канцелярской, а военного сапогом, это будет оскорбительно для них?
Для того, чтобы оценить высказывание, в любом случае судам необходимо прибегать к помощи специалистов, к специалистам в области лингвистики. Будет иметь значение обстановка, в которой сделано высказывание, будет иметь значение так называемый контекст, потому что, может быть, наш с вами преподаватель высшего учебного заведения и военный находились вместе в бане и распивали там алкогольные напитки, и до этого рассказывали друг другу какие-то скрабизные анекдоты, и поэтому какое бы ужасно неприличное слово было имя друг друга произнесено в контексте их общения, оно не выйдет из ряда вон. Поэтому этот вопрос не имеет универсального ответа, какое слово будет являться для какого конкретного лица оскорблением, а какое не будет. Каждый случай глубоко индивидуален, каждый случай требует изучения контекста, каждый случай требует изучения личностей как высказавшегося лица, так и объекта.
Вот это очень распространенная кричалка для оппозиционных митингов. Путин вор. Это оскорбление или не оскорбление?
Вор – это однозначно негативное оценочное суждение. Но неприличной формы в данном случае оно не имеет. Если один человек называет другого человека вором, мы можем говорить о том, что происходит, возможно, клевета. Возможно, затрагиваются честь и достоинство этого человека, но не в оскорбительной форме, не в неприличной форме, а в вполне литературной.
Теперь более-менее стало понятно, но здесь, коль уж Станислав Селезнев упомянул слово «клевета», нужно все-таки сказать, наверное, о том, что как раз вот клевета – это уголовное преступление. 128.1 статья «клевета» – это не когда тебя просто обругали прилюдно, там, нецензурно или как-то, а это если про тебя еще публично распространили порочащие сведения. И при этом человек, который их распространял, он заведомо и достоверно знал, что он лжет. Ну, то есть вот если я скажу, что Наташа по утрам убивает и ест младенцев, то это будет клевета. А если я просто обзову тебя поедательницей младенцев, то это будет даже не оскорбление, потому что форма приличная.
Да, это будет даже просто твое оценочное мнение.
Довольно обидные ваши слова.
Вообще издавна пытались как-то отрегулировать общение людей между собой. И вот я нашла, что в дополнении к судебнику от 1552 года появляется первое упоминание о нежелательности словесных оскорблений. И там написано, в частности, что православные христиане от мала и до велика именем Божиим во лжу не клялись и накриви креста не целовали, и иными неподобными клятвами не клялись, и матерны бы не лаяли, и отцем и матерью скверными речами друг друга не упрекали, и всякими неподобными речами скверными друг друга не укоряли.
То есть даже еще в 16-м, да, я так понимаю, веке, вот эта неприличная форма оскорбления, она уже была как-то запостулирована, что это именно не просто твое мнение или твои какие-то не очень приятные другому человеку слова о нем, а именно речь идет о неприличной, чаще всего нецензурной форме. Но я так понимаю, что у лингвистов, которых очень часто привлекают к разным судебным делам по оскорблениям, по клевете, тоже есть несколько разных точек зрения на то, как оценивать неприличную форму. Относятся ли к неприличной форме только нецензурные слова, или этот список можно расширить, например, вот некоторые относят сюда и зооморфизмы, это разные названия животных, типа осел, козел, если ты обзываешь так другого человека, или диминутивы, это уменьшительные формы слов, но отнюдь не ласкательные, а скорее презрительные, типа депутатишки и тому подобное. Плюс некоторые лингвисты относят к оскорблениям не только неприличную форму, выраженную словесно, но и жесты, какие-то действия.
Не плюй на пол, отлезь гнида.
Плевок. Например. Лицо другому человеку, например.
И тут еще одна важная вещь, на которую обращают внимание лингвисты, это намерение человека оскорбить. Есть люди, которые ругаются матом для связки слов в предложении.
То есть они не ругаются, они на нем разговаривают.
Разговаривают, да, но это не оскорбление, потому что человек по-другому не может. Но чтобы оскорбление было признано оскорблением, у человека должна быть интенция, как говорят лингвисты, намерение именно вот таким образом выразить свое отношение. И плюс они всегда смотрят на то, при каких обстоятельствах происходил диалог, потому что тут тоже могут быть нюансы. И на эту тему я подробно поговорила с Елизаветой Колтуновой. Она член гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, также доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Она провела несколько десятков судебных экспертиз по вот делам об оскорблении и там, клевете и так далее. И вот что она говорит о работе лингвиста в таких случаях.
Как правило, лингвисты исходят из подготовленности и неподготовленности текста. Если текст подготовлен, отредактирован, мы понимаем, что здесь есть вот этот субъективный фактор намерения на оскорбление. А если текст не подготовлен, если он спонтанно высказан, на эмоциях, очень часто в делах об оскорблении нужен бывает и психолог для того, чтобы он определил состояние субъекта речи и в этот момент. Негативные выражения могут быть просто средством эмоционального самовыражения. И все. Есть даже такие блогеры, очень известные, которые разговаривают с помощью нецензурной лексики. Они за этими словами ничего плохого и не видят. Есть люди, которые просто не умеют сдерживать свои эмоции. И цель такого текста – не опорочить какое-то лицо, а, к примеру, эмоционально пожаловаться на действие какого-то лица или эмоционально призвать к принятию тех или иных мер. То есть тут совсем другая цель.
Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему. Это нет.
Когда мы говорим об административном правонарушении, оскорблении, это та самая статья Кодекса об административных правонарушениях 5.61. Нужно помнить, что вот эта статья, она, во-первых, разделяет личные и публичные оскорбления. Личным можно считать оскорбительные сообщения в мессенджерах, например. За них полагается более скромный штраф, там, от 1 до 3 тысяч рублей. А есть публичные оскорблений. Например, когда речь идет о постах в социальных сетях, за них могут оштрафовать более серьезно. Ну вот, например, поссорились два человека, один про другого после этого написал какой-то разгромный, гадкий, с использованием всей возможной нецензурной лексики пост у себя в Фейсбуке, а другой в ответ на это написал тому личное сообщение. И оба они чрезвычайно оскорбились друг на друга и решили, что оба они будут заявлять в прокуратуру. И тогда вот тот, который повесил у себя пост с публичными оскорблениями, его могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. А того, кто оскорблял только в мессенджере, накажут на сумму до 3 тысяч рублей.
У меня нет, к сожалению, статистики по таким делам, но есть ощущение, что в целом люди не так часто идут с заявлениями об оскорблении, если дело происходит просто где-то в интернете, где-то кто-то кого-то в комментариях оскорбил или где-то тебя на улице обматерил какой-то незнакомый человек. Мне кажется, это не та ситуация, когда ты ради того, чтобы наказать человека там, на 3 или на 5 тысяч рублей, пойдешь подавать заявление.
Тут зависит, потому что соседи часто ругаются так, что просто перья летят. И они готовы друг на друга ходить и писать эти бесконечные заявления. Им не жалко времени своего. Ну, а бывают люди, которые доведены уже до отчаяния вот какой-нибудь травли в интернете, например. И это их естественная реакция и желание защититься от такой травли. Другое дело, что с интернетом все посложнее, потому что там доказывать сложнее. Нужно доказать, что это оскорбление написал именно этот человек, и нужно успеть зафиксировать вот эту ситуацию, что это было размещено, там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно. А это бывает сложно. И если уж совсем вот прям там бороться, нужно идти к нотариусу и просить, чтобы нотариус провел нотариальный осмотр сайта, есть такое нотариальное действие, и зафиксировал факт публикации вот этих оскорбительных высказываний в ваш адрес, и составил протокол. И вот этот протокол, подписанный нотариусом, станет просто железобетонным доказательством в суде. Этот протокол не имеет срока давности вообще, то есть вот нотариус зафиксировал факт, и даже если через 10 минут после этого все потерли, все равно нотариус успел зафиксировать, составить протокол, и он будет оставаться доказательством. И еще, если в этом оскорбительном посте не было указано конкретное имя, то доказать факт оскорбления будет, ну, практически невозможно.
Каждый может принять на свой счет, и тогда это, по сути, ни на кого и не распространяется.
Да, но с другой стороны, как оскорблять? Каждый может принять на свой счет, и тогда вот она сложится, социальная группа. И тогда уже никакое не оскорбление, а вовсе-то в лучшем случае административная статья по разжиганию ненависти и вражды, а в худшем уголовная статья. Или вдруг раз какие-нибудь верующие попались.
И тоже уголовная статья.
За оскорбление чувств верующих.
Да, это 148-я статья. Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания. И долгое время по ней вообще ничего не происходило, не было никакой практики. Ну, была она в Уголовном кодексе и была. А в 2012 году случилась группа Pussy Riot со своим молебном в храме Христа Спасителя. И после этого молебна все заговорили о том, что группа Pussy Riot оскорбила чувства верующих, но никаким образом это было невозможно предъявить им обвинение по таким статьям, потому что такой статьи просто не было, и их судили по статье о хулиганстве. Но это все вызвало такие бурные дискуссии среди разных абсолютно людей, что в итоге привело к тому, что в 2013, по-моему, году приняли поправки к 148 статье, и теперь есть тут такая вот первая часть, по которой за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, можно получить или штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы, или лишение свободы на срок до 1 года. Мы поговорили с юристом правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнудиновым, и он рассказывает, почему, в принципе, эта статья довольно абсурдна, и, по его словам, практика по ней сейчас уже мала. Вот за все время, что эта статья существует в таком виде, там не больше 30 дел, но, в принципе, Дамир Гайнудинов говорит, что у нее есть потенциал, если на то будет политическая воля.
Но на самом деле 148-я статья, ее очень шумно, с большой помпой принимали. Ее первоначально там попытались довольно активно начать использовать, но потом как-то все это заглохло, и можно говорить, что сейчас эта статья снова стала мертвой. Она казалась слишком мягкой, по ней было совершенно непонятно, как работать и доказывать. Но если появится такой заказ, то машина очень быстро перестроится, начнет штамповать с палки по 148-й статье, нет никаких проблем.
Так что с верующими тоже нужно быть, в общем, очень аккуратным. Единственное, что меня всегда вот с момента появления такого наказания в Уголовном кодексе Российской Федерации интересовало, а как быть атеистом? Потому что получается, ну просто по логике вещей, что все убеждения атеистов, сказанные вслух, а еще и в неприличной, если форме, они просто заведомо оскорбляют верующих, причем всех возможных религий.
Ровно такое дело было несколько лет назад в Ставрополе, когда местного, ну, просто жителя, он никакой там не блогер, не активист, судили по статье об оскорблении чувств верующих за фразу «Бога нет». В итоге дело прекратили за истечением срока давности, а не из-за того, что суд пришел к выводу, что никакого оскорбления там не было. Хотя, опять же, как мне рассказывала Елизавета Колтунова, это лингвист, которая проводила экспертизу по этому делу, она пришла к выводу, что, конечно, никакого оскорбления там не было, поскольку все слова, которые вменялись Краснову как оскорбительные, были сказаны в таком контексте беседы, когда его просто спровоцировали.
В этом деле был только тот пост, который подсудимый опубликовал. И я просила, говорю, отдайте мне посмотреть, а вообще с чего это все началось. И когда мне предоставили всю эту переписку, я увидела, что там нет ничего плохого. Там тема совсем была другому посвящена. Она была посвящена проблеме, кто хозяин в доме, муж или жена. И разные мнения были высказаны на этот счет. И один из участвующих в этом споре сказал, что вы все такие-сякие, тоже использовал не очень приличную лексику. Вы должны знать, что написано в Евангелии. И все ополчились сразу на него. 21 век, а ты все про Евангелие. И это вот он начал отвечать. И в такой процессе перепалки возник спорный пост. Его нельзя было считать оскорбительным по отношению ко всем членам православия. Таким образом, человек пытался сам себя защитить, потому что ему сказали, а вот выйдешь из дома, мы тебя там, морду тебе набьем. А он говорит, а что, Бог вас не защищает, раз вы такие верующие? Ну, в общем, это вот такая бытовая перепалка. И поэтому здесь, конечно, никакой интенции на, допустим, оскорбление чувств верующих и так далее и тому подобное вообще не было. Это спонтанно вырвавшиеся слова. Вот и все.
Это вот как раз к разговору о том, что важно понимать контекст.
Да.
Но с другой стороны, верующие, они же очень тонко организованные, некоторые верующие, как и некоторые представители других социальных групп. И если они обидятся, разобидятся, а за них еще вступится какой-нибудь центр то человека-то могут привлечь к ответственности за разжигание ненависти и вражды. Это экстремистская статья уголовная 282, частично декриминализированная. Но, в общем, это страшно. Это же не просто судимость, это еще и всяческие ограничения, блокировки счетов, внесение в этот специальный список Росфинмониторинга и куча всяких других последствий. То есть вот если кому-то привидится в каких-то словах, не в действиях, а именно в каких-то словах экстремизм, то человек уже может серьезно пострадать. А в каких словах может привидеться экстремизм?
На эту тему мы поговорили с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. И если вкратце, его ответ сводится к тому, что единого мнения на этот счет нет. Здесь, как всегда, возможно, есть нюансы.
Написаны тома о том, что такое возбуждение ненависти, потому что, ну, очевидно, в общем, достаточно, что не может быть простого и однозначного понимания. Это оставляет всегда некую серую зону. Чтобы эта серая зона не расползалась, нужен независимый суд. Этот независимый суд должен руководствоваться представлениями о том, что только такие высказывания, которые представляют действительно серьезную общественную опасность, могут быть криминализованы. Что дело не только в том, что именно человек сказал. Очень важна аудитория. Если один человек сказал что-то двоим, ну, не подстрекая их на конкретное убийство, да, просто что-то сказал дурное, то в этом нет большой общественной опасности. Если он сказал это 2 миллионам человек, то, может быть, и есть. Если это сказал человек, который авторитетен для аудитории, это одно дело. Если человек, чье мнение никого не интересует, это другое дело. То есть есть ряд критериев, которые не являются жесткими, но являются понимаемыми вполне на уровне нормального судьи. У нас просто с этим некоторая проблема.
А вот о том, что именно должно быть написано в таких текстах, которые суд может признать экстремистскими, я расспросила Елизавету Колтунову, лингвиста, и вот что она рассказывает.
Вот когда мы говорим о возбуждении вражды, что у нас должно в первую очередь нас насторожить? Имеющаяся в тексте противопоставленность. Этот народ хороший, белый и пушистый, а этот народ нехороший, черный, злобный и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что я не люблю какой-то этнос, какую-то национальность или какую-то религию. Я имею право по Конституции это сказать. Но противопоставлять мою религию другой, мой этнос другому, при этом очерняя один и возвышая другой, я не имею права. Мы ищем высказывания, которые утверждают природное превосходство одной группы над другой группой. Мы умнее, мы более культурные, мы можем работать, они лентяи работать не могут. Высказывания, которые поощряют и оправдывают геноцид. Там, скажем, мало их в печах сжигали, надо было больше. Высказывания, которые поощряют ущемить права и законные интересы определенной группы людей. Скажем, вот этим не нужно жить в больших городах, их там надо всех выселять. Безусловно, мы ищем речевые средства, которые содержат угрозы. Если я их увижу, я их всех там порежу, убью, застрелю и так далее. Я очень много вам сейчас признаков перечислила, и хочу сказать, что это жесткая статья. Если в любом спорном тексте мы найдем хоть какой-то один из этих признаков, значит, мы уже нашли лингвистический признак выражения вражды.
Вот у нас есть статья в Кодексе об административных правонарушениях 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства». А есть статья Уголовного кодекса 282 «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства». Если первый раз ты это сделал, это еще будет административное правонарушение, а если во второй раз уличили в этом в течение 1 года, то будет уже ответственность уголовная. И если в первом случае за это грозит максимум административный арест на срок до 15 суток, то если дело доходит до уголовной статьи, то там уже от 2 до 5 лет. И вызывает опасения то, что репрессии могут применяться буквально к неугодным людям.
Да, и ведь 282-я статья была декриминализована совсем недавно. До этого всех неугодных, да, скажем так, в кавычках, судили по уголовной статье, и как раз еще до декриминализации в 2014 году довольно серьезно пострадал поэт из города Кромы, это в Орловской области, Александр Бывшев, у него на счету 6 уголовных дел. 5 дел за стихи, так или иначе часть из них связана с событиями на Украине, Еще одно шестое дело за его поведение в судебном процессе, за то, что он мешал работе суда.
Давай послушаем, как живется поэту сельскому Александру Бывшеву после того, как его начали обвинять в экстремизме за слова.
За последние неполные 7 лет я, что называется, на собственной шкуре испытал всю мощь, мстительность и подлость российской репрессивной машины. Эти уголовные преследования поломали не только мне жизнь. В прошлом году моя мама умерла от повторного обширного инсульта. Все эти стрессы, судебные процессы, конечно, подорвали здоровье и моей мамы, и очень пошатнули здоровье моего отца. Я был с позором изгнан из школы и получил пожизненный запрет на профессию. Пик враждебности по отношению к себе я почувствовал в 2014 году. Было все в этом наборе. И дважды биение стекол, и угрозы, и письма подметные в почтовый ящик, косые взгляды, отворачивания. 26 декабря прошлого года я был исключен из федерального списка экстремистов и террористов в России. И так совпало, что и уголовные дела тоже были закрыты. И вот здесь, конечно, я сразу почувствовал такое облегчение. Все больше и больше людей не боятся со мной общаться, встречаться, разговаривать. Думаю, что если бы я жил в крупном городе, а не в нашей глухой провинции, может быть, все было бы иначе. На моем примере власти показали, что будет с любым неугодным человеком, который посмеет открыть рот и говорить что-то не в унисон с генеральной линией партии правительства. В одном разговоре, что называется, не под протокол, мне честно сказал один силовик: если бы вас не было, вас бы нужно было придумать. Как я пошутил, стольким я пробил новые звания, и благодаря мне получили они повышение по службе, хоть бы сбросились, хоть какой-нибудь Магарыч мне за это поставили.
Да, не дай бог, конечно, никому схлестнуться так с этой репрессивной системой. Мне кажется, что тут просто действительно к человеку прицепились. С другой стороны, у нас бывают же такие особенные оскорбившиеся. Это вот все те люди, которых юристы называют спецсубъектами.
Ой, страшное слово.
Неприличными словами не врываться!
И вот о том, что делать, если, не дай бог, вы оскорбили спецсубъекта, кто они такие и что бывает за оскорбление особенных вот таких товарищей, мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право», который сегодня для вас вели я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Джампаладова.
А вы на что можете оскорбиться и какие слова считаете оскорбительными? Только, пожалуйста, без нецензурщины пишите в комментариях к этому выпуску подкаста.
Да, пишите нам. Наш подкаст выходит на сайте Радио Свободы, его там можно слушать, а также в iTunes, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, на SoundCloud и на YouTube.